где и в какой стране явится Антихрист. Ну и что же мы видим в сухом остатке? Все вышеперечисленное, эти 8, по-моему, пунктов, можно отнести только к Советскому Союзу. Никакая другая страна и ни в какие другие времена не может отвечать сразу всем этим требованиям. Итак, огромнейшая, самая северная страна Евразии с колоссальнейшим военным ядерным потенциалом, имеющая в своей истории атеистическую идеологию с главным красным цветом и семью богохульными царями, атеистами. Ленин, Сталин, Хрущев, Брежнев, Андропов, Черненко, Горбачев. Ну, скептики говорят еще, что я не учитываю здесь Маленкова, который был после Сталина. Но я исследовал этот вопрос, и оказалось, что Маленков, он не играл никакой роли. В то время, когда воцарился Хрущев после Сталина, правил Советским Союзом так называемый триумвират – Хрущев, Берия и Маленков. У Маленкова была должность премьер-министра или по тому времени председателя Совета министров, но в основном все решал этот триумвират, куда входил Хрущев и Берия еще. Ну, триумвират – это как некая тройка. Так вот, в Советском Союзе главным человеком был генеральный или первый секретарь коммунистической партии. Маленков никогда таковым не был. У него была власть чисто марионеточная, исполнительная. Законодательная же власть принадлежала всегда, и полная, абсолютная власть, главному председателю, секретарю коммунистической партии. Поэтому Маленкова сюда, в эту семерку, не нужно считывать. Далее. На голове последнего царя Горбачева как раз есть такое пятно, похожее на смертельную рану, и именно в его правлении СССР как бы умер, да? Помните, вот, когда Горбачев только появился, это был, мне тогда было лет 15, стали показывать на телевидении, и, конечно же, никому не давало покоя его вот это вот пятно. Оно, конечно, действительно похоже на рану с потеком крови. Там даже такие капельки как будто есть. Ну и сразу у людей возник такой мистический ажиотаж, что вот якобы где-то кто-то предсказал, там в Библии якобы написано, что будет такой меченый правитель, там Мишка меченый. Ну, это далеко не случайно. Далее, опять мы видим, что есть три временных демократических царя, о чем мы говорили уже выше. Ну, они, конечно, тоже не ангелы, не праведники, но, во всяком случае, они уже не такие открытые атеисты, как были их семь предшественников. Это Ельцин, Путин и Медведев. Но то, что Путин и Медведев сменяют друг друга, ничего не меняет. Личности одни и те же. Итак, всего 10 царей. На сегодняшнее время три из этих 10 царей живы. Горбачев, Медведев и Путин. Горбачев был в свое время атеистом согласно коммунистической идеологии, следовательно, из числа богохульных. Ну и главным цветом Советского Союза был, разумеется, всем известно, красный. Ну и также в биографии Советского Союза, вот мы видим, да, что в характеристике государства Антихриста есть то, что он был, потом его нет, и то, что он явится. В биографии Советского Союза мы видим, что он был, сейчас его нет. Ну и по всей вероятности, по всем пророчествам, он должен опять возродиться. Итак, мы разобрали страну Антихриста и немножко ее характеристику. И что это нам дает для выяснение вопроса, когда же явится Антихрист по отношению к нашему времени. Нам дает предполагать или даже утверждать, что это будет вот-вот следующее. Горбачев, согласно Писанию, застанет приход Антихриста. В 2015 году ему исполнилось 84 года. Он выглядит уже довольно старым, дряхлым человеком. У него тяжелая форма сахарного диабета, он перенес за последние 7 лет 4 сложные операции, и маловероятно, что он проживет долго. Ну, от силы еще лет 5, да? Но почему, откуда мы видим, что Горбачев застанет приход Антихриста? Это написано в книге Откровения в 17 главе. 9 стих. Здесь ум, имеющий мудрость. 7 голов, суть 7 гор, на которых сидит жена. Ну, это нам не надо. И 7 царей, из которых 5 пали, один есть, а другой еще не пришел. И когда придет, недолго ему быть. То есть 5 пали. Вот это Горбачев жив. И когда мы посмотрим на начало этой главы, о чем вообще эта глава 17? Для чего она написана? Вот для чего она написана. Первый стих. «И пришел один из 7 ангелов, имеющих 7 чаш, и, говоря со мною, сказал мне, подойди, я покажу тебе суд над великою блудницею, сидящую на водах многих». То есть, цель этой главы, и также 18-й, последующей, в том, чтобы показать суд над великой блудницей. Но сперва показана она до суда, на самой-самой грани, в преддверии суда. Она сидит такая роскошная, значит, ничему, никого не боится, смело смотрит будущее, говорит, буду царицей сидеть и дальше. И вот в таком вот пике ее величия говорится, что в это время, когда вот она будет так вот величаться, вот она сидит на этом звере, но зверя нету, потому что написано, зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны. То есть в данный момент его нет. И в этот же момент, когда зверя нет, один из царей жив. И мы видим сегодня, что да, Советского Союза нет, но один из его царей жив, Михаил Горбачев. Но поскольку здесь показано преддверие суда, а этот суд над великой блудницей Бог совершит руками уже пришедшего Антихриста, и его союзников, его коалиции, 10 царей. Но об этом дальше говорится, почитай, в 17 главе. То мы можем и заключать из этого, что в самом-самом преддверии суда один из царей будет жив, то есть Михаил Горбачев. Ну, вкратце скажу, хоть это не касается предмета нашей беседы, кто такая великая блудница. Это США. У меня вот готовлю на эту тему отдельную беседу под названием «США. Великая блудница». Потому что именно из США в сегодняшнее время вышла вся скверна, грех, разврат, блуд и всякая нечистота, которая названа в Писании яростным вином ее блудодеяния. Конечно, раньше США была довольно религиозная страна с довольно высокой планкой морали, но... Вот. Она давно потеряла этот статус. Сегодня США, хоть там опять же очень-очень много верующих, но в то же время она является источником скверны, оскверняющей весь мир. Именно моральной, нравственной и духовной скверной. В 60-е годы 20-го столетия там произошла сексуальная революция. И вот последствия этой сексуальной революции мы сейчас расхлебываем. И вся эта порнография, разврат, свободная любовь, гомосексуализм, лесбиянство там, ну и так далее, и все другие прочие извращения, и оккультизм, и рок-музыка, и вот это все-все-все идет оттуда. Конечно, в мире его хватало и раньше, но именно США стало таким вот пропагандистом и источником всей этой скверны. Но об этом подробнее в другой беседе. Как же объяснить то, что с одной стороны блудница Антихрист, блудница это великая США, а царство Антихриста это СССР. Каким это образом США сидит на СССР, на Советском Союзе? По простой причине. Потому что она сидит как победительница на своем враге. Действительно, мы видим, что в 91 году как раз именно США в этом таком соперничестве многолетнем, которое называлось холодная война, она вышла победительницей. Советский Союз как бы умер. И вот она сегодня торжественно сидит на этом мертвом звере и является, значит, сегодня гегемоном в мире, в политическом отношении, в финансовом отношении, в культурном, во всех отношениях сегодня США это имеет господствующее положение. Вот что означает, что она сидит на звере. Многие, конечно, считают, практически все, что Великая Блудница, этот новый Вавилон Великий, это будет столица Антихристова Царства. Но нет, это невозможно. Значит, поскольку Антихрист, он сам ее уничтожит, сожжет, скорее всего, ядерным оружием. Потому что только ядерным оружием можно сжечь такой большой, главный, центральный город Америки, как Нью-Йорк. Потому что именно Нью-Йорк является центром Америки и всего мира. Вашингтон это так, чисто вот такая ширма. Но все, конечно, решается деньгами, капиталом, а все это сосредоточено в Нью-Йорке. Но об этом, опять же, в другой раз. Так вот, зверь, этот город Нью-Йорк, сожжет ядерным ударом в течение одного часа. Не может же Антихрист, да, уничтожить свою столицу. Ну, там очень много есть различных внебиблейских пророчеств. Если порыться в интернете, можно очень-очень в этом плане многое найти. Но самым таким, что я считаю достойным уважения, это является пророчество румынского пророка и проповедника Димитру Дудумана. Он конкретно говорит, что явился ему ангел и все это подробно рассказал, что именно да, Советский Союз, вернее, он говорил, что это Россия в сотрудничестве с другими странами, там Китай, Мексика, Никарагуа, еще какие-то страны, они разведывают, значит, местоположение ядерных запасов Америки, и именно по ним нанесут такой неожиданный ядерный удар, и не только по Нью-Йорку, но и по Лос-Анджелесу, по Лас-Вегасу и по Майами. Это как раз такие центры, финансовые центры Америки, развлекательные центры. Ну, короче говоря, где гнездится, где вот это вот все заквашивается, весь грех, разврат, нечистота и блуд, и все это выливается и напояет всю землю. Но вернемся к основному вопросу. Итак, мы видим, да, из всего вышесказанного, что Михаил Горбачев должен застать приход Антихриста. Но он же старенький, больной, и вряд ли он проживет долго. Где еще об этом говорится, что Михаил Горбачев застанет приход Антихриста? Об этом говорится в книге пророка Даниила в 7 главе. Двадцать четвертый стих. А 10 рогов значит, что из этого царства восстанут 10 царей, и после них восстанет иной, отличный от прежних, и уничижит 3 царей. В другом месте этой же главы написано, что 3 из прежних рогов с корнем исторгнуты были пред ним. Вот где мы видим, что Антихрист уничижит Михаила Горбачева. Ну, повторюсь, что этот зверь из 7 главы, это не тот зверь, это другая символика по отношению к зверю из Откровения. Это разные символики. И это нужно понимать, это важно. Так вот, когда придет Антихрист, он возродит коммунистическую свою империю, будет коммунистом. Ну, чуть позже я скажу такую очень трудно принимаемую информацию о том, кто это будет. Ну, пока. Короче говоря, когда он придет, он уничижит 3 своих предшественников. Горбачева, Путина и Медведева.
Можно было бы, конечно, и Ельцина, но Ельцин уже умер, а с мертвых, как говорится, спросу нет. За что же он их уничижит? Ну, тут можно только догадываться, но я думаю, эти догадки будут довольно-таки правдоподобны. За то, что развалили Советский Союз и, значит, приватизировали все народное хозяйство, раздали олигархам, ну, короче говоря, свернули с пути социалистического и коммунистического строительства. Вот за это он их, скорее всего, уничижит. И они будут с корнем исторгнуты перед ним. То есть он подвергнет их какому-то позору и, скорее всего, просто их умертвит и казнит. Следующим пунктом, по которому можно судить, что Антихрист вот-вот придет, буквально придет он после нынешнего президента России Владимира Путина. Этот пункт следующий. Опять же, в этой главе, 7, мы видим, что этот зверь имеет в своей истории 10 царей. 11-й будет уже Антихрист. Вот, 24 стих опять читаем. А 10 рогов значит, что из этого царства восстанут 10 царей, и после них восстанет иной, отличный от прежних, и уничижит 3 царей. Вот Ленин, Сталин, Хрущев, Брежнев, Андропов, Черненко, Горбачев, Ленин, Путин, Ельцин, Путин, Медведев. 10. Сегодня опять Владимир Путин. Следовательно, за ним уже придет Антихрист. И сегодня как раз мы видим такое назревание, назревание в мире, что-то назревает. Опять ссорятся, опять конфронтация между этими великими гигантами, между США и Россией. США, конечно, хочет, чтобы все было по ее, Россия тоже не хочет упускать своей такой второстепенной гегемонии в мире. И вот из-за этого украинского конфликта США, значит, подговорила многие-многие страны, чтобы давить на Россию. Различные санкции против нее делают. Разумеется, Россия терпит от этого убытки. Это не может не злить и не возмущать российских политиков. Короче говоря, назревает. Назревает большой конфликт. Америка такими своими действиями увеличивает злобу российских лидеров, ихнюю ненависть к ней. И, разумеется, они хоть бы сейчас эту Америку стерли с лица земли, но, разумеется, пока это еще невозможно. Америка тоже весьма-весьма сильна. И ответ ее будет... Это будет уничтожением человечества, когда они начнут перекидываться ядерными ударами. Но придет время, когда, значит, Антихрист придет к власти и каким-то таким образом накроет Америку ядерным ударом, так что она, в принципе, даже, по всей видимости, не ответит. Ну, а если ответит, это не будет таким сильным ответом, потому что после этого, когда удерживающая Америка будет взят от середины дороги, Антихрист получит полную власть и доминирование в мире. Вот, в принципе, мы и разобрались с теми пунктами, которые дают нам возможность прогнозировать, что Антихрист вот-вот придет. Я повторюсь, это то, что Михаил Горбачев застанет приход Антихриста, и то, что Антихрист будет 11-м царем нынешней России, или вернее Советского Союза. Потому что нынешняя Россия – это Советский Союз в умершем состоянии. Следовательно, вот-вот. Срок правления Владимира Путина кончается в 2018 году. Разумеется, он, конечно, может опять стать на другой срок. Возможно, его поменяет Медведев, потом опять, может быть, опять Путин. Ну, дело такое. Но кроме этих царей уже никого другого не будет. Будет уже Антихрист. Это может случиться, что Антихрист придет и свергнет Путина, и покарает Путина, Медведева и Горбачева. Это может быть и до 2018 года. Потому что Антихрист это будет такая личность, которая никого не будет спрашивать и дожидаться, если ему надо. Он может прервать президентство Путина до 2018 года, а может, конечно, и законным образом в 2018 году сменить его. Так что где-то. Но факт в том, что Михаил Горбачев застанет, а он уже довольно стар. Поэтому будем делать выводы и готовиться, потому что наступают непростые времена. Но с другой стороны, это будут очень благословенные времена. Откровение Антихриста – это будет, по всей видимости, то, что написано в 25 главе Матфея. «Но в полночь раздался крик, се жених грядет». Да? Ведь это очень согласуется. Когда откроется Антихрист, когда зрячие христиане, именно зрячие, потому что незрячие не узнают этого времени. Они так и будут продолжать жить в своих каких-то ложных учениях, иллюзиях. А зрячие, бодрствующие, они увидят. И это для них будет как криком в ночи. «Се жених грядет». И тогда они встанут, проснутся и поправят свои светильники. То есть, другими словами, поправят свое духовное состояние, исполнятся Святого Духа. И я верю, что в это время по силе, по присутствию Святого Духа, церковь последней этой седьмины, она даже превзойдет первоапостольскую церковь. Будет Дух Святой с церкви, потому что мы сегодня видим, что практически Дух Святой отступил от современной церкви. А тогда он вернется, будут чудеса, знамения, сны, откровения, видения, водительство, сила, вера, изгнание духов, вот, ну, исцеление, чудотворение, короче говоря, будет великая сила. Кроме того, будут в это время на земле два великих-великих пророка, о чем написано в 11 главе Откровения. Им будет дана такая сила и власть, которые, наверное, никто еще не имел за всю историю человечества. У них будет власть, чтобы дождь не шел на землю. Будут превращать воду в кровь и будут поражать землю и живущих на ней всякую язву, когда только захотят. Но это будут просто невиданные пророки и невиданная сила. Ну, некоторые говорят, что это будет Енох и Илия. Ну, лично я думаю, что это не особо так уж важно. Главное, что они будут, и что они будут в великой силе. Но лично я все-таки не думаю, что это будут Енох и Илия. Это будет кто-то из людей, которые живут вот сейчас, и Бог даст им эту власть и силу. И тогда, конечно же, решатся многие спорные вопросы современного христианства. А как то? А это грех или не грех? А можно ли так или не так? А как понимать это место? Тогда все станет на свои места. Тогда истина восторжествует, потому что сегодня истина, она теряется в этом круговороте и великом многообразии различных мнений, толкований, заблуждений, ересей, всего этого разномыслия и разногласия, истина теряется. А тогда истина восторжествует, и всем зрячим христианам эта истина будет видна, потому что сегодня очень тяжело служить Богу, из-за этого преизобилие вот этих мнений, толкований, ересей и заблуждений. Согласитесь, уважаемые слушатели, что все эти выводы весьма похожи на правду. Конечно, можно возразить, что эти пророчества говорят о другом времени, в отдаленном будущем, когда все на земле много раз поменяется и так далее. Но вот что интересно и говорит в пользу того, что именно в наше время все это произойдет. Это первое. Сильнейший моральный упадок в мире – распространяющийся со скоростью света благодаря СМИ, интернету и открытым границам. Это триумфальное шествие по земле гомосексуализма, порнографии, проституции, разврата, блуда, бесстыдства, бесовской музыки, оккультизма и так далее. С каждым днем мировая чаша беззакония наполняется, и не видно ни малейших тенденций к покаянию. Из Писаний видно, что подобное не может долго оставаться безнаказанным. А поскольку благодаря различным факторам грех и беззакония увеличиваются во всемирном масштабе повсеместно, а не в отдельных регионах, то и суды Божьи будут уже глобальные, а не локальные, как было в Содоме и Гоморре, Ханаане, Вавилоне и так далее. А эти глобальные суды по Писанию тесно связаны со временем Антихриста и предшествуют второму пришествию. В одни Ноя был только один материк и один народ, без границ и разницы культур. Поэтому тогда зло заквашивало всю землю равномерно. Сегодня похожее состояние. Границы открыты, скорость распространения греха молниеносная. Вера в Бога уменьшается, влияние церкви также. Второе. Полная техническая готовность к отмене денег и переходу к безналичному расчету, что и произведет Антихрист. Да? Как написано в 13 главе Откровения, что поставят начертание, и купить и продать могут только те, кто имеет это начертание. Готовы разработки в плане индивидуального чипирования каждого человека для его идентификации и финансовых операций. Многие правительства хоть сегодня готовы перейти к этим усовершенствованиям, но пока еще много противодействий со стороны правозащитников и религии. Антихрист проигнорирует и сметет все эти противодействия. Третье. Опять же, для чего-то нужно было Богу допустить возрождение Израиля. Ведь там должны развиваться многие события из деятельности Антихриста, и, по всей видимости, должен быть отстроен Иерусалимский храм. Четвертое. Очень маловероятно, чтобы в некотором более или менее отдаленном будущем все так же совпало, как сейчас. Еще хочу обратить внимание на такой момент. Я уже немножко говорил, но хочу более так подробнее. Не будем путать 10 рогов зверя из Даниила 7 с 10 рогами зверя из Откровения 13:17. Это разная символика. Мы уже видели, это разные образы. И вот почему. Зачем нужно поднимать этот вопрос? Потому что сегодня как раз практически очень многие говорят, что это одни и те же рога. Нет. В Откровении 10 рогов означают 10 неких царей, которые отдадут свою власть зверю Антихристу, а также за один час сожгут великую блудницу. Следовательно, они будут править одновременно. Очень похоже, что это 10 различных держав, по всей видимости, достаточно мощных в военном отношении, которые в свое время войдут в коалицию, антиамериканскую коалицию под главенством Антихриста. У Даниила же 7:24, 10 рогов означают 10 царей одной страны, а 10 рогов значит, что из этого царства восстанут 10 царей, и после них восстанет иной. Это уже как раз Антихрист. Очень похоже, что эти 10 царей и Антихрист выйдут из одной страны. А поскольку в одной стране не может быть одновременно несколько царей, то и следует, что эти 10 сменяли друг друга, то есть правили не одновременно. Кроме того, в символике зверя из Даниила совершенно отсутствуют головы, как у зверя из Откровения. А ведь именно головы в этом звере играют главную роль. Ведь Антихрист будет одной из голов. Отсюда следует, что символика эта различна. Также сказано в Даниила, что 10 царей вышли из царства, то есть царство первично, цари выходят из него. В то время как в Откровении 10 царей разных царств входят в состав антихристовой коалиции, то есть цари первичны, коалиция вторична. Далее, в Даниила 7, 11 рог в единственном числе творит всякие дела, в том числе и ведет брань с Богом и святыми. а остальные 10 рогов не участвуют. В Откровении же, 17 главе, все участвуют в этих делах. И зверь, и рога. Откровение 17.14. Также в Даниила 7 написано, что после 10 рогов восстанет 11 рог. Но 10 рогов уже составляли царство, если предположить, что это те же рога антихристовой коалиции. Но по Откровению 17 видно, что именно антихрист, уже появясь, создаст эту коалицию. Ну, по этому вопросу пока хватит. Хочу рассказать одну такую интересный случай. Вот однажды я, вот когда я все это мне открылось, молился Богу, чтобы Он как-нибудь дал мне понять, на правильном я пути в этих расчетах или нет. Ну, молитва у меня получилась такая хорошая, с чувством и с ощущением услышанности, да? Я думаю, каждый из верующих знает, что это такое. В тот же день, причем совершенно случайно, когда я уже и забыл об этой молитве, мне попался в интернете следующий материал. Хотя я, конечно, не сторонник интернета и не восхваляю его, но тем не менее. Так вот, в свое время Григорий Распутин, бывший духовный наставник последнего русского царя, пророчествовал о последнем времени. Личность Распутина, конечно же, неоднозначная, спорная, окутанная тучами небылиц и легенд. Многие считали его божьим человеком, другие, конечно же, нет, великим распутником и чародеем. Но даже если и не так, то мы знаем, что Бог говорил и через ослицу, и даже через Валаама, тоже довольно сомнительного пророка. И вот что сказал Распутин. Цитирую. «Имя предтечи Антихриста вы узнаете из части моей фамилии, которой будет 3 срока». Конец цитаты. Предтеча Антихриста, то есть тот, кто будет ему предшествовать, непосредственно предшествовать, как вот называют Иоанна Крестителя предтечей Иисуса Христа, так вот и предтечей Антихриста, то есть непосредственно перед ним, будет некто, фамилия которого будет частью фамилии Распутин, да? Путин. Распутин, Путин, который будет 3 срока. Сегодня как раз Владимир Путин президентствует 3-й срок. Лично я в этом увидел ответ на свою молитву. Но это, конечно, субъективно. Вот. Но вот кому я говорил об этом, все скептически, значит, говорят, не, это нельзя считать доказательством и аргументом. Но я понимаю, личное есть личное, а чтобы оно стало общепринятым, тут надо, конечно, лучше потрудиться. Ну, для меня это было как, значит, отвеченная молитва. Но я думаю, всего того, что было сказано выше, ну, по-моему, с головой хватит, чтобы доказать вот эти все утверждения. Это, так сказать, десерт, маленький десерт. Есть ли еще какие-либо внебиблейские пророчества от пророков различных, которые бы подтверждали вот это наше откровение о том, что вот-вот уже, вот-вот должен прийти Антихрист? Ну, в отношении библейских, думаю, мы уже достаточно говорили. А что говорят внебиблейские откровения и пророчества? Я не имею в виду не христианские, там какие-то майя, там шумеры и так далее, а просто не вошедшие в Библию, просто по той причине, что когда была закончена последняя книга Откровения, уже никто не писал Священного Писания. Оно как бы закончилось. Поэтому все, что Дух Святой, даже если и делал в течение 20 этих веков, оно уже нигде не фиксировалось, ни в каких списках, которые бы имели статус Священного Писания. Поэтому вот таким образом внебиблейские откровения и пророчества. Ну, я поискал так, и вот что нашел. Преподобный Лаврентий Черниговский, православный святой и прозорливец. 1868-1950 год. Цитирую. «Игумения Доминицкой церкви, обители с 2 келейницами, зашли к батюшке, отцу Лаврентию, на чай. А за обедом он сказал: «Мы с тобой, матушка игумения, не доживем до Антихриста, а эти твои келейницы доживут». Это было в 48 году. Обе инокини были 23-го года рождения, рассказала монахиня Энн. Далее. «Из вас, чада мои, многие доживут до этого страшного времени. Одному диакону, который сейчас еще жив, преподобный Лаврентий прямо сказал: «Ты доживешь до времени, когда будет Антихрист». Незадолго до воцарения Антихриста и закрытые храмы будут ремонтировать, оборудовать не только снаружи, но и внутри. Будут золотить купола храмов, а когда закончат главный, то наступит время воцарения Антихриста. Вот такое пророчество. Далее, Серафим Вырицкий. Цитирую: «Откроются многие храмы и монастыри, даже иностранцы будут к нам приезжать креститься. Но это ненадолго, лет на 15, потом придет Антихрист». Ну вот как раз с того времени, как стали открываться монастыри и храмы, прошло, конечно, не 15, уже чуть больше лет. Уже лет 20 с лишним, да, прошло. Но он же и не говорил, что именно 15, а лет 15. То есть приблизительно около этого срока, плюс-минус там. Далее, Феофан Полтавский предсказал в 30-м году, 1930-м году: «Приход Антихриста приближается и уже очень близок. Время, разделяющее нас от его пришествия, можно измерить годами, самое большее десятилетиями». Далее, средневековый пророк Ранио Неро, 15 век. «Держава на берегу двух океанов окажется сильнейшей на земле. Править ею будут по 4 года правители, 44-й из которых станет последним». Ну, это относится бесспорно к нынешним США. В настоящее время Америка, вне всякого сомнения, великая блудница из Откровения Иоанна, 17 главы. Погибель ее предсказана в Библии, Откровение 18. Барак Обама как раз сегодня 44-й президент США. Ну, согласно Откровению, гибель великой блудницы произойдет или в правлении Антихриста, или незадолго перед ним. Так что, если это пророчество верное, то мы, конечно, уже на пороге этих великих событий. В 1984 году румынский пророк Димитру Дудуман пророчествовал о погибели великой блудницы США. По его словам, время это близко.